Здравствуйте, сегодня четверг, 27 июня, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в многочисленных нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Началось рассмотрение по существу дела против журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российские власти обвиняют в шпионаже. Заключивший сделку со следствием основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу и вернулся в Австралию, гражданином которой он является. Также сегодня.
Самое главное – изменить миграционную политику России. А может быть, даже вообще сделать так, чтобы мы за счет внутренних ресурсов решали экономические, политические, национальные и другие проблемы.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил за ужесточение миграционной политики. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в многочисленных нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Речь в иске, поданном Украиной в ЕСПЧ, шла о грубых нарушениях прав независимых журналистов, активистов, представителей крымско-татарского сообщества и украинцев, открыто выражавших протест против российской оккупации Крымского полуострова. Одним из характерных проявлений дискриминации коллегия судей ЕСПЧ посчитала давление на коренное население Крыма, в частности, запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Первая жалоба Украины по поводу ситуации в Крыму была подана в ЕСПЧ еще в марте 2014 года. Еще две жалобы в 2015 и в 2018 годах. Вот что говорит Андрей Сенченко, глава неправительственной организации «Сила права», который был одним из свидетелей по делу «Украина против России». С Андреем Сенченко побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Очевидно, что в течение 10 лет, вот то, что рассматривалось, за это время, к большому сожалению, Россия продолжала совершать эти преступления. И накопительный эффект сегодня от всего того, что они совершили на крымской земле, на территории Украины, он только возрос. Потому что каждый год совершалось преступление в виде незаконного призыва в страну армии-оккупанта, жителей оккупированной территории, что напрямую нарушает Женевскую конвенцию. Практически не прерывались репрессии в отношении крымчан разных национальностей. И в первую очередь это касалось крымских татар, крымской молодежи. Это попытки переформатировать, извините, мозги подрастающего поколения за счет того, что в школах искаженный курс истории преподавался и прививалось гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории, молодым гражданам Украины, вот это искаженное представление об истории и ненависть к собственной стране. И вот таких системных преступлений было очень много. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что к большому сожалению, очень инертна система международного правосудия. И вот эти 10 лет, которые ушли на рассмотрение, на мой взгляд, совершенно очевидных фактов совершения преступлений, они дают преступникам надежду и возможность продолжать творить то же самое. И продолжать это делать на крымской земле, на грузинской земле и во многих других местах, где они это делают уже десятилетиями.
Но все-таки символическое значение, с вашей точки зрения, у этого решения есть?
Не, оно, безусловно, важно, потому что все вот эти кирпичики, которые складываются последовательно, ну, в конце концов, это должно как-то остановить агрессию. Но дело в том, что вы видите, как непоследовательны многие политики и в Европе, и за океаном, то есть амплитуда настроений по отношению к, ну, очевидно, такому нацистскому российскому режиму, она очень велика. И кто-то готов дальше вести переговоры, дальше торговать, дальше о чем-то договариваться. А кто-то понимает, что за этим вот, за таким двояким отношением следует только еще большая агрессия, еще большие беды и еще большего размера оккупированной территории не только в Украине. То есть эта угроза распространяется. Поэтому еще раз приветствую это решение, это позитивный и очень важный для Украины и для мира шаг, в то же время, но нельзя не отметить, что на принятие этого решения ушло 10 лет. Это 10 лет нашей жизни, это 10 лет мучения людей в оккупированных территориях и 10 лет их бесправия на этих территориях.
Расскажите, пожалуйста, вот вашу историю, потому что вы же, по-моему, тоже родом из Крыма.
Ну, я крымчанин по матери в седьмом поколении. Я не только родился в Крыму, я там длительное время работал, был членом крымского правительства, три каденции с 93 по 97 год, потом депутатом крымского парламента, потом членом парламента Украины, но по сути с этой территории. Но мой дом там остался, так сказать, в оккупации, я уже 10 лет не могу попасть домой вместе со своей семьей. Конечно же, я был в Крыму, когда вот накануне вооруженного захвата Крыма, это было в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, и я разговаривал 26 числа с многими там симферопольцами, и не было никакой агрессии, вот то, что рассказывали, какие-то там пророссийские настроения, ничего этого не было. И если бы не силовой захват российскими войсками, российским спецназом в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года административных зданий в Крыму, это правительство и парламент Крыма, если бы не вот эта опереточная сессия крымского парламента, которую провели под дулами автоматов, сгоняя перепуганных местных депутатов, ну, обставить вот эту, как бы, факт волеизъявления крымчан, как они это назвали, и вхождение в состав Российской Федерации, его просто обставить было бы невозможно. А так это силой захваченный регион, а дальше отыгранный спектакль. Ну, это вот то, что произошло на вот этом переломе, когда захватывали Крым, присваивали его себе. А дальше я, как крымчанин, естественно, продолжаю и все эти годы поддерживать отношения. Там родные, близкие мне люди, много знакомых. И я постоянно имею информацию о том, что Крым за эти 10 лет не стал более российским, чем был 10 лет назад. И вот эта душная атмосфера оккупации, страха, ненависти по отношению к местным жителям со стороны всех тех, кто приезжает там вахтовым методом управлять Крымом, вот вся эта атмосфера, она есть, и 10 лет люди в ней живут. Большинство крымчан все эти 10 лет живут надеждой на освобождение из оккупации. Кто-то проявляет более явно свое отношение к этому, кто-то менее явно, потому что понятно, что засилие российских спецслужб там таково, что, ну, кроме как на кухне, может быть, в узком кругу родных людей, эти мысли, может быть, сейчас и не звучат, тем более после массированного вторжения России на украинскую территорию 2,5 года назад. Но, тем не менее, эти мысли никуда не исчезли, потому что, еще раз повторю, это территория, которая живет в угнетении российской армии и российскими спецслужбами. Украинская территория с 2 миллионами украинских граждан. Вот, по сути, решение ЕСПЧ и признало этот факт и это состояние.
Это был глава украинской неправительственной организации «Сила права» Андрей Сенченко. Вопросы ему задавала Александра Вагнер. Вы слушаете «Время свободы». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сегодня сообщил, что не менее 10 тысяч трудовых мигрантов, недавно получивших российское гражданство, отправлены в зону так называемой специальной военной операции. По словам Бастрыкина, выступавшего на юридическом форуме в Петербурге, этих людей пришлось отлавливать. И вот как это прозвучало.
Это реализовывает положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны стать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, нежелающих стать на воинский учет. Поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч тех направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем это нужно, товарищи, рыть окопы и укрепление создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня выполняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти выполнения строят.
Это был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В своих комментариях на сессии юридического форума, посвященной миграционной политике России, Бастрыкин открыто призывал к ужесточению этой политики, по его выражению, в интересах русского народа. Бастрыкин потребовал, чтобы Государственная Дума России как можно скорее приняла законы, отвечающие нынешней ситуации, и выразил мнение, что у России есть собственные внутренние ресурсы, использование которых, по его словам, саботируется.
Я полагаю, самое главное – изменить политику, миграционную политику России. Точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы мы за счет внутренних ресурсов, о которых я сказал, за счет внутренней миграции, решали свои экономические, политические, национальные и другие проблемы.
Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив, чтобы была хорошая зарплата, хорошая работа, механизацию включайте. Не кирпичи таскать вот так-то на силу, а новые технологии развивать. Вы извините за эмоциональность, просто ко мне народ обращается, и всех это достало. И винят все бизнес.
Я же говорю,
и плохой, и хороший,
кто привлекает?
Винят бизнес.
Да?
Ну, кто привлекает? Приведите, пожалуйста, пример, какая контора приехала в Псков и, значит, взяла оттуда ребят. И они отказались. Про Самару не знаю, на Псковщине точно бы поехали. Был, кстати, пример несколько лет назад в Москве. Один мужик из Пскова сделал общежитие, стал завозить псковичей, потом его задолбали налоговыми проверками. Московская налоговая инспекция. Видел по заказ, кого, по чей-то заказ. И он свернул это дело и уехал обратно в Псков. Все, больше попыток не было. Но не мешайте хотя бы русским работать во имя России, строить нашу Россию силами россиян.
Фрагмент выступления главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на юридическом форуме в Петербурге. А заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов на сессии «Семья сохранить нельзя потерять» все того же юридического форума сообщил о разработке закона о запрете идеологии child-free. Эту идеологию, в соответствии с которой пары по разным причинам отказываются заводить детей, Вуколов охарактеризовал ни много ни мало как экстремистскую.
Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения child-free, такого течения, которое ограничивает распространение. Вот, и, в общем-то, говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Вот, таких идеологий, так сказать, много, экстремистской направленности. Собственно говоря, сегодня мы эти законопроекты, они подготовлены, и мы будем, соответственно, с вами прорабатывать и построить такую систему законодательную, которая бы вот все эти течения на территории Российской Федерации и тех стран, которые сегодня активно взаимодействуют с Российской Федерацией, разделяют ее ценности, вот эти законы должны, так скажем, прорабатываться, продвигаться, и это должно быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности.
Говорил заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов. Но вернусь к словам Александра Бастрыкина. Такого рода заявления обычно предшествуют резкому ужесточению законодательства, в данном случае миграционного. Достаточно добавить, что в обсуждении вопросов миграции активно участвовал и автор, и инициатор принятия целого ряда репрессивных законов, сенатор Андрей Клишес, обвинивший мигрантов в том, что они якобы хотят жить в России не с россиянами, а вместо них. Это цитата. Насколько и как быстро будут меняться миграционные законы, мы еще узнаем, а вот как расценить призыв Бастрыкина отказаться вообще от услуг иностранных мигрантов. Я обратился за комментарием к экономическому обозревателю «Радио Свобода» Максиму Бланту. Бастрыкин говорит о необходимости или о желании решать внутренние экономические проблемы России за счет внутренних ресурсов. Имеется в виду в этом смысле и рабочая сила. А в нынешней ситуации мы с вами многократно говорили о нехватке кадров для нынешней российской экономики. Возможно ли это вообще в принципе?
Давайте сразу оговоримся, что о нехватке кадров можно говорить с условием, что мы принимаем как неизменную нынешнюю структуру экономики. То есть огромное количество занятых на войне, огромное количество чиновников, помимо армии воюющей, еще армия так называемых правоохранителей и силовиков, которые защищают армию чиновников от населения. Вот. То есть в этой структуре, безусловно, вот та мобилизационная экономика, которая сегодня в России существует, она не справляется. И я не открываю Америку, достаточно посмотреть любое выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, чтобы в этом убедиться. Есть еще одна проблема, которая связана со старением населения. То есть людей много, но доля пенсионеров, во-первых, велика, во-вторых, растет с каждым годом, поэтому, собственно, нагрузка на работников, налоговая нагрузка, она растет. И это замедляет вообще и экономический рост, и заставляет идти на непопулярные налоговые меры, которые тоже не стимулируют экономический рост. Исходя из этого, безусловно, клич Бастрыкина о необходимости борьбы с мигрантами и его примеры о том, как они отловили 30 тысяч и уже отправили на войну 10 из этих 30, он явно не стимулирует приток мигрантов и идет вразрез со всеми инициативами там, экономических ведомств, прежде всего Минстроя. потому что строительство сильно страдает от недостатка рабочих рук. Минсельхоза, потому что сельское хозяйство сильно страдает от нехватки, прежде всего, сезонных рабочих. Это не очень квалифицированные кадры, но их не хватает. И если говорить об экономических последствиях речи Бастрыкина, они печальны. Его призыв использовать советский опыт в решении проблем тех или иных крупных предприятий и, собственно, стимулировать внутреннюю миграцию, он заставляет вспоминать печальные истории, вроде коллективизации, в ходе которой огромное количество так называемых кулаков было сослано в Сибирь, и там развивалось сибирские, в том числе, месторождения, и в Казахстан, и перевозку людей в годы войны, и после войны с Кавказа, ну и так далее, да, депортации принудительные. Понятно, что Россия сейчас стремится всеми силами к новой индустриализации. Кстати, во время индустриализации тоже были огромные перемещения больших масс людей, что привело к коллапсу на железных дорогах и так далее. Ну, да, если мы исходим из того, что страна будет развиваться как в 30-е годы 20 века, то, наверное, имеет смысл вот так. И еще, если брать иммигрантов, то и Северной Кореи, и предварительно для них строить концлагеря, и вот там уже, чтобы они работали и развивали российскую экономику.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Национальный пресс-клуб США призвал Государственный департамент немедленно предоставить журналистке татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашевой статус неправомерно задержанной властями третьей страны гражданки США. Об этом сообщается на сайте организации. В сообщении приводится текст письма к президенту США Джо Байдену, под которым подписались 19 журналистских и защищающих свободу прессы организаций. Напомню, что журналистка татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашева уже более 8 месяцев содержится в заключении в СИЗО в Казани. А в Свердловском областном суде Екатеринбурга началось первое заседание по уголовному делу по обвинению в шпионаже в отношении американского журналиста, работающего в газете Wall Street Journal, Эвана Гершковича. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался в интервью с журналистом комментировать возможность обмена Гершковича на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США и других стран Запада.
Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах. Можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину. Вот. Что касается начала судебного процесса, мы, как вы понимаете, не можем его никак комментировать. Мы знаем, что эта тема весьма и весьма резонансная в Соединенных Штатах, но она не столь резонансная внутри нашей страны. Идет следствие, идет судебный процесс, поэтому здесь нужно дождаться просто того вердикта, который будет вынесен.
Это был Дмитрий Песков. Пол Беккет, заместитель главного редактора газеты Wall Street Journal, в которой работает Гершкович, в интервью «Голосу Америки» заявил, что не надеется на справедливое правосудие в России.
Я не считаю это судебным разбирательством, учитывая характер процесса. Оно будет проводиться тайно, перед одним судьей. У нас не должно быть никаких сомнений в том, что он будет осужден из-за характера судебного разбирательства и характера системы, даже несмотря на то, что обвинение является фиктивным. А этот суд приведет к тюремному заключению, и ему грозит до 20 лет.
А эксперт Центра анализа европейской политики Сэм Грин полагает, что суд над Гершковичем приблизит возможность его обмена.
Он на шаг ближе к обмену, поскольку система работает так, что они сначала захотят выдвинуть обвинительный приговор, а затем организовать обмен. Это укрепляет их позиции на переговорах, но при этом они придерживаются своего рода процедурализма, который, как ни странно, для авторитарной страны на самом деле очень важен. Кремль осознает ценность заложника, которым он обладает в лице Эвана, и он захочет быть уверенным, что получит что-то взамен.
Мнение эксперта Центра анализа европейской политики Сэма Грина. А вот многолетняя эпопея, связанная с уголовным преследованием основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, наконец завершилась. Ассанж, которому в США вменялось нарушение закона о шпионаже, заключил сделку с американским правосудием и вышел на свободу. Правда, для этого ему пришлось признать себя виновным по одному из пунктов обвинения. Споры о том, является ли Ассанж предателем, раскрывшим информацию, поставившую под угрозу жизни людей, или честным борцом за свободу слова, не утихнут, судя по всему, еще очень и очень долго. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Гражданин Австралии Джулиан Ассанж, опытный хакер, в 2010 году был обвинен властями Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам он утверждал, что дела против него сфабрикованы в отместку за публикацию документов о войне в Афганистане и Ираке. Арестовать его не успели, Ассанж перебрался в Лондон. Там британские власти взяли его под стражу по запросу Швеции, потребовавшей его выдачи. В ожидании решения суда Ассанж был освобожден под залог, явился в лондонское посольство Эквадора и попросил политического убежища. Дальнейшие 7 лет он провел в эквадорском посольстве. Летом 2016 года Wikileaks опубликовала документы, полученные путем взлома сервера Национального комитета Демократической партии США и личного почтового сервера кандидата демократов в президенты Хиллари Клинтон. Взломщиками, по заключению экспертов, были российские хакеры. Эти документы помогли республиканцам скомпрометировать Клинтон в глазах избирателей. «Спасибо, Wikileaks!» – восклицал Дональд Трамп на одном из своих митингов. Это не помешало ему, когда он стал президентом, распорядиться об уголовном преследовании Ассанжа. Еще до избрания Трампа в Эквадоре сменился президент, и Ассанжу отказали в убежище. Он был арестован британской полицией за нарушение условий освобождения под залог. Срок давности по шведским уголовным делам к тому времени истек, однако Лондон получил запрос об экстрадиции Ассанжа теперь уже из Вашингтона. Судебная тяжба в британских судах продолжалась 5 лет. Все эти годы Ассанж провел в заключении. И вот несколько дней назад стало известно, что адвокаты Ассанжа и чиновники Министерства юстиции США заключили соглашение. Ассанж признает себя виновным по статье, предусматривающей наказание в виде 5 лет лишения свободы, а американский суд засчитывает ему срок, который он уже отбыл в британской тюрьме, и освобождает из-под стражи. Эта процедура состоялась в суде города Сайпан, столицы Северных Марианских островов, Тихоокеанской территории США. Оттуда Ассанж немедленно направился на родину, в Австралию. Он не стал общаться с прессой, но его адвокаты созвали пресс-конференцию. Одна из них, Дженнифер Робинсон, заявила, что признание вины – вынужденный шаг. Чтобы добиться свободы, Джулиан признал себя виновным в заговоре с целью шпионажа, чтобы опубликовать доказательства военных преступлений США, нарушений прав человека в США и по всему миру. Это журналистика. Это криминализация журналистики. И хотя сделка не создает судебного прецедента и не является решением суда, само обвинение создает прецедент, который можно использовать против остальных средств информации. Важно, чтобы журналисты всего мира осознали опасный прецедент, созданный этим судебным преследованием. Австралийский журналист, удостоенный наград и номинированный на Нобелевскую премию мира за эти публикации, провел более 5 лет в тюрьме строгого режима из-за запроса об экстрадиции из Соединенных Штатов. Ее коллега Барри Поллок сказал, что обвинение против Ассанжа противоречит первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова. Это беспрецедентно для Соединенных Штатов применять закон о шпионаже в целях уголовного преследования журналиста или издателя. За 100 с лишним лет своего существования этот закон никогда не применялся подобным образом. Разумеется, мы надеемся, что этого не произойдет снова. Никто не должен провести за решеткой хотя бы день за то, что он сообщил обществу важную информацию. Публикация этой информации определенно отвечала интересам общества, и Джулиан предоставил ее обществу. Он оказал обществу огромную услугу. Первая поправка не защищает от закона о шпионаже. Закону безразличны причины, по которым вы публикуете информацию. Многие годы правительство США заявляло, что эти публикации причинили огромный вред. Сегодня в суде правительство Соединенных Штатов признало, что нет ни одного человека, которому эти публикации действительно причинили вред и которого они могли бы предъявить суду. Жена Ассанжа Стелла Ассанж, тоже адвокат, вступившая с ним в брак в британской тюрьме, считает, что досудебная сделка была выгодна властям США. Я думаю, важно признать, что освобождение Джулиана и прорыв в переговорах произошли в то время, когда в Великобритании произошел прорыв в судебном деле об экстрадиции, где высокий суд разрешил подать апелляцию. Даты суда были назначены на 9 и 10 июля. Суда, на котором Джулиан смог бы выдвинуть свой аргумент о первой поправке. И именно в этой ситуации дело, наконец, сдвинулось. Я думаю, что это показало, насколько неудобно правительству Соединенных Штатов выносить этот спор на публику, потому что их действия – это атака на журналистику, на право общества на информацию. И это дело никогда не должно было быть возбуждено. Решающую роль в освобождении Ассанжа сыграл премьер-министр Австралии Энтони Албанис. Впервые я поднял этот вопрос в беседе с президентом Байденом, а также с другими высокопоставленными членами администрации США на саммите НАТО в Мадриде. Но все дело в том, что вследствие разделения властей недостаточно говорить с политиками. Этот вопрос потребовал обсуждения и терпения с Министерством юстиции. Стоит напомнить, что в 2012 году Джулиан Ассанж работал в телекомпании Russia Today. Он сделал 12 ток-шоу. Его собеседниками были, в частности, лидер организации Хезболла Хасан Насралла и философ-неомарксист Славой Жижик. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и в конце выпуска присоединюсь к многочисленным поздравлениям сборной Грузии по футболу, которая вчера вышла в плей-офф чемпионата Европы, победив португальцев. Главный вклад в эту победу внес блестящий игравший вратарь Георгий Мамардашвили. Он, кстати, однофамилец выдающегося грузинского философа Мираба Мамардашвили. Вспомнилось, что в 80-х годах прошлого века настоящей звездой сборной Бразилии был Сократес, так, как вы знаете, звали и великого древнегреческого философа. Ну, не буду искать тут причинно-следственные связи, хотя, согласитесь, в любом случае хорошего футбола без настоящей философии быть не может. Так что удачи Георгию Мамардашвили и его команде в предстоящем матче 1/8 финала с Испанией, и пусть вас ведет вперед философия победителей. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».